Я в 10 классе учился. Мы там бухали с немецкими пенсионерами. Ну, во-первых, это все ОПГ. В 57 лет могу молодым давать отличные советы, что в жизни главное. На мой взгляд, 200 килограмм кокаина гораздо важнее. Кому первому голову отпилить? Это ключевой вопрос. Вот что бывает с теми, кто нас не слушается. Капиталистическая полиция никому ничего не должна. Не буду продавать наркотики, это вредно для бизнеса. Все продают, а ты не будешь, чушь какая-то. Вот теперь вы в жопе, бах, как собаку. Главное извиниться в этом деле, дебилы, короче. И именно поэтому они настолько эффективные.
Вот это кино! И на экране нас любимый герой!
Он самый лучший парень на свете!
Вообще, к вам вопросы кто задает? Этому человеку можно доверять?
Да, безусловно.
А тут что-то он как-то, я не знаю, ну, пускай поговорит пока.
Угу.
Ну, говори.
Дмитрий Юрьевич?
Да.
Пришло время поговорить про кино.
Да.
Вы посмотрели новый фильм Клинта Иствуда, который мул, который наркокурьер.
Да.
Кстати, что скажете насчет адаптации для российского проката? Название.
Ну, на мой взгляд, название странное. Называется «The Mule», то есть «мул». «Мул» – это наполовину лошадь, наполовину ишак.
Я подумал бы «осёл».
Угу. Ишак, так
а
мы скажем.
Осёл, ишак – это у нас какая ассоциация? Ну, разве можно ослу доверить серьезное дело?
Только груз из точки А в точку Б.
Угу.
Это, собственно, название уничижительное, и наркокурьер ничего не отображает. То есть это жаргонное название доставщика наркотиков. Наркокурьер – это совсем другое. Неправильно, на мой взгляд.
Лучше было бы просто «мул»?
Да.
А вот Клинт Иствуд, как режиссер и актер, вам насколько интересен?
Лично я считаю его создателем, именно создателем ряда фильмов, которые мне страшно нравятся. Такие фильмы, как «Непрощенный», «Таинственная река», «Малышка на миллион» и «Гран-Торино». Каждый шедевр, каждый вот просто замечательные фильмы, выдающиеся. Большинство режиссеров и одного хорошего снять не может. А он много забабахал. И кроме этого есть ряд фильмов, обладающих меньшими достоинствами, которые мне сильно меньше нравятся, но тоже хорошие. Это не говоря про актерские работы в таких шедеврах, как «За пригоршню долларов на несколько долларов больше», «Хороший, плохой, злой», «Аутло Джози Уэйлс» – замечательнейший фильм. У него про так называемых ковбоев много. Хороший, мне нравится.
Ну и вот, значит, в этом фильме он вернулся в актерское ремесло. Он же обещал какое-то время назад не сниматься.
Я считаю, что он не вернулся, а рехнулся.
То есть, забегая вперед, вам фильм?
Я шел с большими надеждами посмотреть. Но после художественного фильма «Снайпер», где уже там пошло такое, что только руками развести. Я там пару предыдущих фильмов не смотрел, там про какой-то футбол, Манделу, еще что-то. Мне сами темы неинтересны. Про «Снайпера» смотрел с интересом, ну, блин, бред сивой кобылы. Там понравилось только одно в фильме «Снайпер», ровно одно понравилось, что когда в конце этого Кайла хоронили, там документальные кадры, что там толпы граждан Америки стоят вдоль дороги на мостах там с американскими флагами над похоронной процессией, то есть вот люди вышли, так сказать, почтить память своего солдата, которого их страна отправила за кордон убивать не пойми кого, не пойми зачем, ну то есть понятно, что за деньги. В целом очень странное кино.
И такой же по накалу «Наркокурьер» оказался?
«Наркокурьер» гаже в 100 раз просто. То есть, это такое барахло, что я вообще не узнаю дедушку из туда. Он сильно не глупый. Ловок как режиссер, исключительно ловок как актер. Ну, конечно, как и все характерные актеры, играет самого себя, но он такой клевый, что сам себя играет везде отлично, на крепкую пятерку. Тут ему уже, к сожалению, совсем много лет. Он в Гран Торино-то уже молодым не был, но тут уже совсем дедушка. И дедушка, мягко говоря, поехавший. Очень странное впечатление кино производит. Оно плохое, как кино, именно как кино. Содержащаяся мысль, все плохо от начала до конца.
Ну, тогда перейдем к подробностям.
Угу. Здесь те, кто боится и не любит всяческие спойлеры, здесь можете выключать и смотреть только после того, как посмотрите фильм целиком.
Я подожди, сейчас они выключат. Угу. Продолжаем.
Фильм рассказывает про дедушку,
да,
которому по стечению обстоятельств подвернулась работа по перевозке наркотиков.
Так сказать, дедушка экспонируется как выращиватель цветов, это важно. Он выращивает цветы, и я опоздал там на пару минут на начало, не успел расплатиться в ресторане. И не видел. Там, короче, какой-то съезд цветоводов, на котором его признают лучшим. Он продает цветы, то есть семена, и вроде неплохо себя чувствует. Но попутно с этим его дочь выходит замуж, а он на свадьбу не приезжает, потому что занят вот мероприятием по работе. Так бывает, когда люди увлечены работой.
То есть это работа, это не хобби.
И хобби, и работа. Это редкий случай. Я много где работал. Но сочетать хобби и работу – это очень большое в жизни везение. Как правило, на работу мы ходим зарабатывать деньги, а не удовольствие получать. Именно поэтому у нас кругом лозунги «скорей бы пятница», как уже все достало, и, боже мой, опять понедельник. То есть для большинства граждан это суровая, тяжелая обязанность – ходить на работу.
Это, наверное, только проститутка ходит на работу, зарабатывать деньги и получать удовольствие.
Да. При этом очень любит рассказывать, что жизнь довела. А на самом деле что, накормили, напоили, совершили половой акт, получила удовольствие со всех сторон, еще и бабла дали. Вот это да, вот это работа. Ну и дедушка, короче, вот у него работа, а вот у него семья, и он предпочитает работу, которая как и хобби заодно. Ну, конечно, странно, все-таки. Свадьба дочери, ну там дочери, я не знаю, там лет 40, наверное, она почему-то в фате. Фата – это, насколько я понимаю, так сказать, примета девственности, какая там девственность в 40 лет, не ясно, но это Америка, там нормально ходить в свадебном платье и в кедах. Она не в кедах, конечно, но с фатой, смешно.
Может, это какая-то была у нее хирургическая операция по восстановлению молодости, так сказать.
Возможно, там за бабки все, что хочешь, сделать.
Всё, что угодно.
Ну, дочь, естественно, психует, папа попал в такое, нехорошо получилось. Дальше проходит 12 лет, титр, прошло 12 лет, дедушка все такой же дедушка, и разорился на корню, появился интернет, семена продают через интернет, он не умеет интернетом пользоваться, ну, как это часто с дедушками бывает. Домик описали, ходить туда нельзя, заходить на территорию, и, в общем, он, оставшись без ничего, грузит все свое барахло в грузовичок, ну, в пикап, разбитый, ржавый, старый, страшный, и едет уже на свадьбу внучке. А там дочка и бывшая жена, завидев его, так, я сюда не пойду, раз этот здесь, уходят. Неудобная ситуация, в общем, дедушка уходит оттуда, и за ним из толпы гостей. Молодой человек, латинос, ваша машина, да, много ездите, да, вот был там в 41 штате из 50, и за столько лет у меня ни одного нарушения и ни одного штрафа, латинос, и визиточку ему дают, ну, захотите подработать, вот брякните там, и все хорошо будет. Он, естественно, брякает, жажда подзаработать. приходит к другим латиносовским парням, ну, то есть приезжает на своем ведре, там поднимается роль ставня, заезжает, опустили, там стоит человек с винтовкой М-16 или что там, я не сильно разбираюсь в этих их винтовках, но с винтовкой, с военной. Дедушка, конечно, ничего не понимает, что происходит. Три латиноса ему объясняют, что ты в своей машине приезжаешь к мотелю, оставляешь машину, оставляешь ключи в бардачке, уходишь, наши люди подойдут, там все сделают, ключи будут в бардачке, и там будут лежать деньги. Дедушка Клинт приехал, вышел из машины, ушел, пришел в машину, сел обратно, открыл бардачок, там ключи и конверт, как это в США принято, желтой бумаги, там такая котлета бабла с сотками баксов, то есть, ну, на взгляд, в моем понимании, 10 тысяч долларов. То есть это по американским меркам это чудовищные деньги, не большие, а чудовищные.
А действие происходит в наше время?
Да. Я как-то рассказывал, может, ну, 90-е годы, там, не знаю, ну, в наше. Вот. Смартфоны уже есть, широко представлены. Я как-то рассказывал, ну, повторюсь, как-то раз я в городе Лас-Вегасе, приехав туда по делам, зашел в магазин и увидел, что там продается нужный мне фотоаппарат Canon 5D Mark III. Стоил он тогда, по-моему, 2500 долларов, а в те времена я еще, меня там был при мне сотрудник, который носил за мной мои деньги и пользовался вместо меня кредитными картами с известным результатом. Вот. У меня денег с собой столько не было, я, увидев фотоаппарат, их там со страшной силой раскупали, у нас было не купить, либо сильно дорого, можно ли тормознуть экземпляр? Можно, сказал продавец. Я метнулся в гостиницу, взял из сейфа наличность, прискакал, я как нормальный советский человек деньги в карманах вожу, а не на кредитных картах, хотя и на них тоже. Прискакал, вот фотоаппарат, я с собой взял объектив, даю деньги, ну, они там все страшно улыбчивые, продавцы американские, там вообще уровень сервиса занебесный, просто там вокруг тебя прыгают, облизывают со всех сторон. Мгновенно, как только я вынул бабки, мгновенно все изменилось, мне сразу перестали смотреть в глаза, все, их там трое было. Сэр, минуточку, сейчас подойдет менеджер. Пришел менеджер по имени Себастьян Латинос. Взял мои деньги, не глядя на меня тоже, сунул их в машинку, машинка их сосчитала, мои 2500 штуки баксов, пересчитал их руками трижды, завернул резиночкой, положил в какой-то пакетик, в пакетик положил бумажку, на которой написал, сколько денег, засунул бумажку туда, опять завернул резинкой, кивнул продавцу и ушел с моими деньгами. Продавец, не глядя мне в глаза, пихнул коробку, ну там пробив чек и всякое такое, забирайте. Я со своим объективом, мне хотелось бы посмотреть, как там вообще, нет, здесь вы ничего смотреть не будете, вон идите на улицу и там смотрите. То есть все мгновенно перешло не то чтобы в хамство, но в откровенное неприятие, 2500 баксов наличностью, ну, в некотором недоумении, что это вообще такое. А знающие люди пояснили, что такое количество наличных денег есть только у наркобарыг, ни у кого другого денег не бывает. То есть все деньги там текут через учитываемые счета, где Федеральная налоговая служба все видит, сколько у тебя денег, откуда они берутся и куда ты их тратишь. Вот, на что и друзья сказали, что если бы у тебя там что-то было в пределах 10 тысяч, то немедленно вызвали бы полицию, а дальше ты бы объяснял, откуда у тебя столько денег, их происхождение и прочее. Я считаю, что это прекрасно. Вот цитадель демократии, одна из самых, если не самая богатая страна мира, а к деньгам вот такое отношение. Это не как у нас. Пошел, купил, я не знаю, там, ну как у нас, знаешь, Porsche Cayenne, бывает Porsche Cayenne просто за 100 тысяч долларов, а бывает Porsche Cayenne Turbo за 120 тысяч условно, я точную цену не помню, ну вот Porsche Cayenne просто у нас никто не покупает, что я как дурак, что двадцатки жалко что ли, Turbo, ёлы-палы, буду ездить как человек, нормально, вот бабки, Не надо мне никаких кредитов, ничего. И никто ни у кого не спрашивает, где ты эти деньги заработал, откуда ты их взял, почему ты тут за них платишь. Ни у кого сомнений не вызывает, что ты можешь ездить на такой машине. А какой у тебя уровень дохода? До многих вот не доходит, что страна богатая, потому что со всех дерут налоги. Это очень важно. И граждане, в общем-то, осознают, что их надо платить. Таксмен, он же налоговик, это ненавидимая фигура в англосаксонской культуре. Вот, ну, у нас всем по барабану. Дом построил там за 100 миллионов баксов. Какая разница, твои же деньги.
Сразу видно, уважаемый человек.
Уважаемый человек, да. Роллс-Ройс, дом, там еще что-то. Какая-то глупость. Зачем вообще спрашивать? Непонятно.
А как думаете, у нас когда-нибудь подобного придет?
Придет, конечно, да. Ну, если власть хочет жить в родной стране, то придет. Иначе первая же вспышка народного недовольства, когда всех на вилах понесут в очередной раз и бошки резать начнут, ну, хотите, чтобы этим закончилось? Не делайте ничего подобного, скрывайте доходы государственных чиновников. Пусть они живут во дворцах, ездят на машинах за 500 тысяч евро и ни перед кем ни за что не отчитываются, ни откуда они эти деньги берут, никак. Интернет этому способствует, тотальной прозрачности. Вот у шведов там без затей ты можешь, мы с тобой живем, ты купил новый автомобиль Volvo, а я сразу в налоговую письмо, пришлите ко мне на моего соседа налоговую декларацию, я посмотрю, откуда у него столько денег, что он новый автомобиль купил. Присылают, я посмотрел, да, чистая правда. Оказывается, твои доходы позволяют тебе покупать. Спасибо. Вот я посмотрел и успокоился. А у нас не так. А так как у нас, тупо быть не должно категорически. 10 тысяч долларов, короче, этому барбосу за то, что он там, я не знаю, пакет кокаина из точки А в точку Б перевез.
Это что, получается, можно прийти как в легкую и устроиться на работу такую хорошую?
Ну, это ему, видимо, предложили, там ряд обстоятельств, то, что он дедушка, нафиг никому не нужен, то, что у него нарушений правил дорожного движения нет никаких там за десятилетия вождения, ну, хорошо, к дедушке никто приставать не будет, едет и едет. Вот ему десятку, короче, дали. Дедушка, естественно, первое, что делает, покупает новый автомобиль, какой-то там такое с крестиком, не знаю, Кадиллак, наверное, такой, не знаю, да. Да, ну не такой, как у него этот Форд страшный, да, там начинает о себе заботиться, там выкупает этот домик свой, там, блин, изо всех сил, короче, это деньги тратит, ну не сказать, что как пьяный матрос, но примерно так. Приезжает уже на новой машине, о, говорят латиносы, это лучшие друзья просто, латиносы, которые мексиканцы, которые торгуют наркотиками в США, они в основном держат авторемонтные мастерские в массе, то есть момент в фильме отображен верно. Вот, вот он туда приезжает, ему опять там, значит, сумок с наркотой накидывают, а он, значит, поехав на автомобиле, решает посмотреть, что же там такое, останавливается на трассе, открывает багажник, там этот пикап с багажником таким открывает, заднюю эту дверку расстёгивает, сумка! Там пакеты с чем-то белым, понимаешь, он не знал, заезжая к людям, которые встречают его с винтарями, он, значит, не знал, куда он приехал, и глядя на латиносов, которые, ну, для нас никак негры, ну, представители республик Кавказа. То есть все понятно, кто это такие, почему они с оружием. Ну, для дедушки неожиданность, что там, значит, в сумке наркотики лежат.
Я так и знал, что это пекарня.
Да, да, да. Вот.
Ну, есть же наивные люди. Кто не сталкивался
дальше, по жизни. Дальше это хорошо, ну, надо быть полным идиотом. Я повторюсь, 10 тысяч долларов – это чудовищные деньги. За что тебе могут дать, что ты из точки А в точку Б что-то отвез, не зная что? Что же там такое, интересно знать? Ну, 3 кило кокаина. Наверное, я так думаю, не меньше, блин. Вот. Ну, и он там в ужасе, что ой, какой кошмар, а сзади голос, сэр, вам помочь поворачиваться, а там мент стоит. Уже машина полицейская подъехала, дедушка старый не заметил. Что там у вас, говорит представитель закона. Ой, да у меня тут орехи пекан, я вот везу там в булочки сыпать и всякое такое. А мент с интересом смотрит в багажник, что там у тебя такое лежит. И вдруг из полицейской машины высовывается полицейский пес и начинает лаять. А менты говорит: ой, собака за сегодня задрала, уже который раз там пописать просится. Вот, и идет выпускать собаку. Клинт в кабину, у него там какой-то тюбик с кремом, немедленно намазывает руки, то есть все уже понял, почему собака лает и что собака сейчас подойдет. Ну и собака, выскочив из машины, бежит к нему, а он ее, значит, ой-ой-ой, песик, и начинает гладить.
Тузик.
Я некоторое время в милиции служил и с милицейскими собаками достаточно близко знаком. Если милицейский пес разрешает себя гладить кому-то, кроме хозяина, я таких не встречал вообще. К ним нежелательно подходить, к этим служебным собакам. Это серьезные животные, самым серьезным опытом натренированные душить и рвать людей. А он ее этими кремовыми руками-то мажет за морду, там, что вообще бред какой-то. Ну, чтобы собаке нюх перебить. Ну, естественно, перебил. Тут бежит мент. Ой-ой-ой-ой, не трогайте собачку, ее нельзя гладить. Обалдеть. Служебная собака, которая лезет к чужим людям. Это настраивает на лирический лад при дальнейшем просмотре фильма. Ну и дедушка ездит, и ему кладут все больше и больше. Положили там 100 килограмм в 5 сумках, которые поднимаются и кладутся вот так. Там 113 килограмм, по-моему, 5 сумок, как-то в каждой по 20. Мы, конечно, парни здоровые, дементий, но мы бы так сумку не подняли.
Там даже по ручке выдержали.
Да, даже вы, они ее не за ручки, а вот так держат. Даже в этом и то херня какая-то. Вот. Ну, в общем, он возит наркотики каждый раз больше и больше, и за это ему больше и больше денег платят, потому что каждый раз там пакет все объем, ну, в один раз, наверное, 40 тысяч бы я 4 пачки успел насчитать, что для меня загадка, в общем-то, зачем ему больше платить, мне с точки зрения наркоторговца я не понимаю.
Он делает рейс, а да. Тоннаж-то не указывается.
Рейс один, да, а количество зачем непонятно, зачем больше платить.
Путевом листе-то.
Ну, да, дальше да. Больше. А тем временем в местное, значит, отделение по борьбе с наркотиками прибывает Брэдли Купер, какой-то мегаопер из Чикаго. Его встречает Морфей. Такой знатный сотрудник у вас там. Сплошные задержания. Они все время чему-то про аресты говорят. Не про раскрываемость, а про аресты.
Но вы в дубляже смотрели?
К сожалению, да. Дубляж все это дело еще более усугубил. У Клинта голос в оригинале скрипучий и, я бы сказал, злой. Сердитый уж, как минимум. А тут какой-то дедушка в стиле Кирилла Лаврова. Доброго, приличного человека. Вообще не похоже. Женщина, которая дублировала его жену, ну там вообще об актерской работе и речи нет. Просто ниже ватерлинии. Переведено отвратно, озвучено отвратно. При этом там, когда латиносы говорят, я первый раз такое вижу, что когда латиносы говорят на испанском, идут субтитры на русском. А звуковая дорожка идет оригинальная, то есть это актеры говорят на испанском. А после этого они начинают говорить по-английски, и тут включается русский дубляж. Абсолютно другим голосом, с абсолютно другими интонациями. Что это такое? То есть там в каждом предложении минимум 3 раза употребляется слово «каброн» и 2 раза «пендеха», а по-русски ничего нет. То есть там, как обычно, такие жизнерадостные спортсмены. Чё, ты слышишь? Блин, рвотный порошок вообще, дубляж отвратительный, просто от, ну, в лучших наших традициях, все как положено. Вот. Прибывает Брэдли Купер, которому Морфей ставит задачу устроить шороху тут, шороху. Как Дементий правильно сказал, что сразу представляешь газетную бумагу и начал устраивать шорох, да, чушь какая-то. К Брэдли Куперу, извините, дементий трубку забивал, немедленно присоединяется его напарник Майкл Пенья, латинос, И они бросаются к какому-то филиппинцу. Хватают какого-то филиппинца, устраивают с ним беседу, так и так. «Будешь нам стучать», сообщают они. А филиппинец говорит: «Нет, не буду». Я говорю: «Сейчас мы едем к тебе домой с обыском, и стучать ты будешь». И они действительно едут к нему, ну, там не показывают, но уже следующий кадр, они опять с ним разговаривают. «Ну что, у тебя дома нашли 1,5 кило кокаина, 432 тысячи долларов и несколько незарегистрированных стволов».
Это они случайно дурочкой налетели, или они знали,
что… Наверное, знали.
Так а что они раньше не ехали? Почему раньше?
Ждали Брэдли Купера, по всей видимости. Вот. Ну и филиппинцу деваться некуда, он начинает стучать, а они ему непрерывно рассказывают, что он стукач, и что стучи больше, только тогда мы тебя включим в программу защиты свидетелей. И несчастный филиппинец, значит, всех там сливает, хотя сливать ему по большому счету почему-то некого. В один момент филиппинец приносит, значит, секретные записи, там у него журнал такой, где там просто там все перечислены, кто куда поехал, чего сделал, блин, сколько отвез, самое главное. Я, конечно, не знаю, ну, при тех размахах торговли, как в США, наверное, надо там какую-то бухгалтерию вести, потому что они деньги там тоннами просто вывозят наличность. Но увидеть вот такое, я последний раз дебилов, которые там должников записывали в блокнотике, возьмешь его с барсеткой, там из барсетки 358 уголовных дел, сразу можно возбудить, что это такое, ты дурак, что ли, что ты пишешь, дебилы, короче. Ну и они вот там нахлобучивают, значит, причем кого…
А как правильно вести такие большие дела?
Шифровками пиши, уж если ты пишешь, а вообще память тренируй. Оно не бывает так, как ты понимаешь, оно не бывает так, чтобы ты один этим занимался, как паук сидел в центре паутины, так не бывает, оно должно быть распараллелено, ну, то есть, если мы завозим тонну, то это 10 человек по 100 килограмм, а не одну тонну, если нахлобучат тонну, мы серьезно попадем на деньги. А если 100 килограмм, то это немного, можно, так сказать, баланс соблюсти, и доверять это одному человеку – какой-то бред. Ну а в это время в Мексике Энди Гарсия, играющий какого-то мексиканского наркобарыгу, значит, у него там двустволка-вертикалка, и вот, значит, позолоченная, она вся золотая, ну как положено, значит, извините за выражение, чучмеку, у него все золотое, все должно блестеть, вот. Там пускают тарелки, он стреляет по тарелкам.
Золотые тарелки.
Аплодисменты. И охрана там. Но это воображение автора, так выглядят наркобарыги. Они всех унижают, заставляют хлопать, а сами с золотых тарелок жрут и стреляют из золотых ружей. Ну, вот. Ну, ему сообщают, что найден дедушка, прекрасно работает дедушка. Ну, то есть, блин.
Видно, не этого дедушку долго.
Количество ввозимого кокаина, когда Брэдли Купер говорит Морфею, что вот он там 100 килограмм за раз увез какой-то наркокурьер, а мы-то, говорит Морфей, только 5, самая большая там это, только 5 килограмм перехватили, ничего себе, они там по 100 завозят. Ну, тут чисто для справки, что, как правило, задерживают органы охраны правопорядка 5% всего. На сайте есть хорошая книжка под названием «Кокаиновые короли», кому интересно, рекомендую послушать, там про Эскобара еще, но ряд обстоятельств освещен очень хорошо и интересно. В общем-то, виноваты во всем происходящем сами Соединенные Штаты, которые сначала засылали войска в Колумбию, войска засылали по согласованию с правительством Колумбии, они засылали туда пехоту, которая бегала по джунглям, выискивали лаборатории, всех убивали без суда и следствия, лаборатории громили, а для производства кокаина нужна кислота, если правильно помню, серная. Это все, естественно, там били, выливали, они же борются за экологию, вот таким образом они там побеждали. Теперь они выделяют, я уж не помню, там чуть ли не по 250 тысяч долларов каждый год на полив плантаций коки дефолиантами, чтобы осыпались листья, и, соответственно, кокаин не вырос. Но За 12 лет полива последних или 15 количество поставок не сократилось ни на килограмм, несмотря на то, что все известные в Колумбии плантации круглогодично там поливают. Вот они польют, а следом бегут эти колумбийские фермеры и ранцы с водой, и кусты поливают водой, чтобы смыть эту дрянь, и, как правило, смывают. Если не смывают и листья опадают, то в Колумбии кока 3 раза в год. Хорошо отрастает, поэтому один раз опылили, ну, 2 урожая соберем вместо 3. Все в порядке. Количество поступающего кокаина не сократилось ни на килограмм. А потом они влезли в Мексику, эти самые США, и мексиканскому правительству присоветовали с помощью США поубивать всех глав. Тогда это еще не были наркокартели, это были люди, которые держали переходы в наших любимых городах Тихуана, Сьюдад Хуарес, Эль-Пасо и еще там по границе, люди, которые держали точки перехода. И с помощью американских спецслужб этих людей убили, без суда и следствия, как вы можете догадаться. А эффект оказался, ну, поскольку Соединенные Штаты везде себя ведут, как слон в посудной лавке, повернулся и жопой 8 шкафов посуды разбил. Так получилось и там. Вместо убитых, когда освободились места, а это миллиарды баксов зарабатываются на транзите, поднялись такие чудовищные силы, которые начали там грызть друг друга за место под солнцем и за деньги, и вот тогда уже сформировались правильные картель Залива, Синалоа, Лос-Зетас там и прочие замечательные организации. Лос-Зетас, если я правильно помню, состоит из сотрудников спецслужб и гвардейцев-десантников. Что, мы-то что смотреть будем, ёлы-палы, вы все тут воруете, все…
– носят чачу.
– Да, а мы что, в стороне стоять будем, что ли? Это вот как у наших идиотов, знаешь, полиция, она им что-то должна. Капиталистическая полиция никому ничего не должна, вы тут все обогащаетесь, и главная цель жизни у вас – личное обогащение, и у нас тоже главная цель в жизни – личное обогащение. Есть возможность кокаин через границу возить, вот мы и возим.
А как же поддержание правопорядка?
Да никак, это так. После того, как деньги заработаем нормально, и в результате в Мексике в настоящий момент, это уже там больше 10 лет тянется, идет натуральная гражданская война. Когда в год убивают там, от 15 до 25 тысяч человек, чисто для справки, вот в Афганистане советские войска стояли, за 10 лет ведения достаточно активных боевых действий погибло 14,5 тысяч советских солдат, а здесь за год убивают больше, и в настоящий момент там уже больше 100 тысяч завалили. Полный порядок, то есть там могильники вскрывают там по 250 трупов с отпиленными бошками, они очень любят друг друга там пилить бензопилами.
Но ведь вы сравниваете профессиональных солдатов с, по сути…
Это не профессиональные солдаты, это наркокартели.
Нет, они советские войска.
Да.
Нет, тут просто масштаб.
Масштаб. Ну, солдата, конечно, убить сложнее, чем гражданского. То есть, если одно дело, ты там налетишь авиацией на какой-то укрепрайон, где всех предупредят, все прыгнут в щели, в норы и пересидят бомбежку. И совершенно другое дело, если авиация американская налетит на какую-нибудь очередную афганскую свадьбу, там с беспилотника жахнут, и 90 человек на свадьбе убили. Поздравляю. Мы думали, что это моджахеды собрались.
Ну, видите, прекрасно. Потом, ты говорил, извинились.
Извинились, да. И это уже не считается. Все нормально. Главное извиниться в этом деле. Вот. Взросли наркокартели стараниями Соединенных Штатов. И, соответственно, идет дикая война, убили больше 100 тысяч человек. Обрати внимание, никто ничего не говорит, что в Мексике нарушаются права человека, туда необходимо ввести войска НАТО, отправить гуманитарную помощь, еще. Это все в Сирии и в Ливии, там кровавые диктаторы, надо с ними, они людей убивают. Или какой-нибудь страшный Саддам Хусейн там кого-то убил, понимаешь, вот тут под боком у вас граница общая. Вот здесь под боком 100 тысяч человек уже убили, это похер абсолютно, это никого не интересует. И демократии почему-то, понимаешь, в Мексике нет. Вы со своей демократией лезете в Ливию и Сирию, а вот под боком у себя в Мексике почему-то демократию навести не можете. Там еще вдобавок всех недовольных постоянно убивают. То есть, если ты там журналист или, боже упаси, какой-нибудь блогер и что-то там посмел написать про мексиканскую мафию, ну, возьмем обобщенное название, то как только тебя найдут, ты уже будешь висеть на виадуке, повешенный за шею, с плакатом, пытался стучать, распространял про нас всякую фигню и прочее. Поэтому никакие журналисты, никакие блогеры, никто там вообще и вякнуть не может, потому что тебя просто убьют без затей. Ну а двигаясь дальше, все это идет в Соединенные Штаты, и все это пересекает американскую границу. Тысячами тонн, просто вот тысячами, все пересекает американскую границу. О чем это говорит? Это говорит о том, что американские пограничники, береговая охрана, вся граница с Мексикой, они все за бабки наркотики пропускают внутрь страны, потому что в таких количествах завести их незаметно невозможно. После этого они попадают в американские города и там продаются. Если кому-то кажется, что американский уголовный розыск не знает, кто продает наркотики, это глупейшее вообще заблуждение. Все все знают. Соответственно, получают с этого деньги и там продавайте спокойно. Нас это, в общем-то, никак. Только бабки вовремя заноси, и все будет хорошо. Ну и тут Брэдли Купер приехал повышать раскрываемость. Он там сидит в машине, кого-то фотографирует. О, это наш. Там Майкл Пенни сбоку, да, теперь все под колпаком, там туда-сюда. Какая-то чушь собачья. А Клинт, значит, в это время возит. Судьбой Клинта занимается лично Энди Гарсия, местный Эскобар, значит. Ну, то есть у них никого нет, как ты понимаешь. Вот, вот вся надежда на Клинта. Чушь собачья вообще.
Ну, если
есть,
он таких, возит такими ты, большими партиями.
Ну, таких, как ты, тысяча должна быть просто, и возить должны. Для этого есть, например, американские байкеры, которые заняты доставкой наркотиков из Мексики в США. То есть любой этот мотоциклетный клуб, где там все эти однопроцентники и прочие, все эти Hells Angels, как они там, Pagans, монголы и остальные, это вернейшие, ну, во-первых, это все ОПГ, это строго преступные организации, и деньги они наживают на том, что в Мексику они продают оружие, а оттуда возят наркоту. Их много, их огромное количество. То есть посмотрите, то есть послушайте книжку про кокаиновых королей, когда 35 тысяч самолетов американских, это очень богатая страна, 35 тысяч самолет летит в Карибское море на острова на выходные, а потом 35 тысяч самолетов возвращается в США. Как ты думаешь, сколько там можно увезти?
Их же проверяют.
Проверяют, но почему поставки кокаина не сокращаются ни на килограмм?
Может, как-то еще обходит это все?
Да, вот, например, возят на военных транспортных самолетах, платят на станциях слежения, я уж не помню, как они правильно называются, где ПВО американское сидит и все это отслеживает, платят диспетчеру 25 тысяч баксов, и он смотрит в другую сторону, а транспортный самолет и прилетел, сел и привез 6 тонн кокаина. Прекрасно, я считаю. То есть там все это, все, во всем этом строго впутаны государственные служащие, полиция, это Бюро по борьбе с наркотиками, там это DEA и прочая сволочь, но рука руку моет. Одно без другого существовать не может. Ну и интересный, так сказать, факт, что уже заходя, так сказать, дальше, когда Купер разговаривает с филиппинцем, он говорит: тебе ж надо в программу защиты свидетелей, потому что тебя поймают как стукача рано или поздно, а картель займется твоей семьей, они доберутся до них. Вот. Ну и тот в страхе, естественно, да, надо уже в программу защиты свидетелей, что делать. У них, у мексиканцев, отлично отлажен процесс. То есть поскольку они массово торгуют наркотиками внутри Соединенных Штатов, и их очень много, мексиканцев в США, то их массово точно так же задерживают, мелкую шушеру, и массово сажают в тюрьмы. В тюрьмах в американских все делятся по национальному признаку. В России, например, ну, у нас теперь капитализм, то есть когда был советский народ, то на зонах тоже был советский народ, никто ни на какие национальности практически не смотрел. Ну, например, у нас большинство воров, не большинство, много воров законов, воров в законе грузин. Очень много, непропорционально, если соотносить с количеством русских и русских воров, и с количеством грузин и грузинских воров, то грузинских воров очень много, так называемые лаврушники. А там все четко делится, но внутри наших зон у нас точно так же, как и на воле, был интернационализм. Национальность никого не интересует, интересуешь ты как человек, что ты из себя представляешь. Общественная формация сменилась, Советский Союз ломали по национальному признаку, и теперь кругом этнические банды у нас, точно так же, как на Западе. То есть здесь у нас грузины, тут у нас русские, здесь у нас украинцы, тут у нас чеченцы. Вот так должно быть поделено. Ну, а в Америке это давно, и поскольку подавляющее большинство населения в Америке белые, но сидит их почему-то непропорционально мало, а большинство сидящих – черные, которых мало, но зато сидит очень много, и они, естественно, сбиваются в этнические банды. Главная белая банда – это так называемая арийское братство, Aryan Brotherhood, которая…
То есть, не нацисты?
Да. Все в свастиках туда-сюда, то есть они арийцами называются именно поэтому. Это высшая раса. Как нетрудно догадаться, они в ходе борьбы, так сказать, за место под солнцем для себя сделали. Ну, это белые все-таки, как ни крути. То есть люди гораздо более образованные и сильно злобные. Пришли к выводу, что, в общем-то, удержать позиции в тюрьмах можно, только объединившись и дав черным решительнейший отпор. Решительнейший. Поэтому арийское братство, оно небольшое, но чудовищно злобное, просто чудовищно. Лучше не связываться, ничего хорошего от них не жди. Крайне злобные люди, специфические. Черные. Черные живут сами по себе. Расизм там двухсторонний. Белые ненавидят негров, негры ненавидят белых. Но негры в силу самых разных причин. Они гораздо менее организованные, гораздо вот, ну, со злобностью все хорошо, но решает все организация. Поскольку у итальянцев, например, итальянцы все время говорят, что мафиозные семьи, они построены точно так же, как римские легионы. И именно поэтому они настолько эффективные. То есть десяток – это отделение. Над ним стоит капо дечина, дечина – это децима, ну, десятка, капо – это от капитана, то есть главный, капитан – это главный, это от головы, городской голова, то есть это главный. Вот. Прямое подчинение, отсутствие контактов снизу вверх, то есть если тебе передают команды сверху на исполнение, то ты не знаешь, кто это тебе передал, кроме твоего этого капо дечины. Вот, во главе всего это стоит капо де тутти капи, это главный над всеми главными, он же босс, так сказать, и, в общем, вот у них вот так функционирует. У негров ничего подобного нет, да и ни у кого другого нет, такого, как у итальянцев, итальянцы, они очень круто организованы. Вот, и много-много сидело латиносов, которые все время страдали под гнетом тех и других. Но в определенный момент, вот как раз, когда американцы влезли в это дело, началась буйная торговля наркотиками, когда придушили Эскобара, поломали Колумбию, и все это переехало в Мексику. Мексиканцы начали наживать деньги, они отправили туда продавцов массово задерживали, сажали, их образовалась критическая масса в американских тюрьмах. И у них в настоящий момент своя мафия, которая называется «La M». М – это в смысле буква М, Мексика, вот. Латиносы – люди крайне злобные, исключительно жестокие, просто как насекомые, вообще безжалостные, жестокие, и получилось так, что когда итальянцы начали торговать наркотиками, есть такая книга «Крестный отец», где события все эти изображены крайне странно. Там. Дон Корлеоне там отказать, не буду продавать наркотики, это вредно для бизнеса, все продают, а ты не будешь, чушь какая-то. Ну, дело не в этом. Когда за торговлю наркотиками стали давать по 30 лет и пожизненное, то весь замечательный Сицилийский кодекс уголовный, так называемая омерта, это что у нас трактуется как закон молчания, потекла и сломалась, потому что, завидев пожизненный срок, а 30 лет там, я не знаю, ну, для 40-летнего мужика влететь на 30 лет ты никогда из тюрьмы не выйдешь уже. Все начали сдавать все на свете, и организация поломалась, потому что невозможно противостоять полиции, когда тебя вот так вот щемят с их точки зрения. У итальянцев есть правило, что в преступные разборки никогда не втягивать семью, никогда, это исключено вообще, убивать баб и детей нельзя. И до
определённого… Даже как свидетелей?
Да. Ну, причем тут как свидетели? Для…
Если они станут свидетелями убийства.
Нет, для устрашения.
Сейчас перейду к главному. Вот. Убивать баб и детей нельзя. А у Мексики… И это послужило причиной смерти организации как таковой. А у мексиканцев все гораздо проще. То есть вот мастерская, в которую приезжает дедушка Иствуд, а там три человека, они там в командировке в Соединенных Штатах. А семьи сидят дома в Мексике. И если вдруг ты куда-то влетишь, тебя примут и посадят, а дальше тебя начнут спрашивать, расскажи, что там у тебя, как мы тебя в программу защиты свидетелей и какие-то бонусы, то любой мексиканец твердо знает, что вот как только я рот открою, там всех построят, жену, маму и пятерых детей, и всем отпилят бошки бензопилой. И мексиканцы ничего никому не говорят, потому что здоровье и жизнь родных, она гораздо важнее, чем твоя собственная. Но в кино это какие-то смешные клоуны. Как только дедушка начинает возить больше, к нему присылают другого мексиканца, который будет за ним следить. Что это такое, понять вообще невозможно. То есть дедушка едет на машине, груженной наркотой, а за ним едут два мексиканца просто, значит, на машине и смотрят. В один момент они заезжают, дедушка, значит, все время там куда-то свернуть, заехать, там еще что-то, там два момента каких-то вообще там за гранью, я не знаю, что это такое, кто это писал, что за дурак. И зачем дедушка Клинт, ну, видимо, поехавший уже окончательно, это снимает. Он идет, значит, а там сидят мотоциклисты, стоят мотоциклы, и там мотоциклисты на корточках что-то чинят. «О!» – говорит дедушка. Боюсь перепутать запчасть, но смысл передам. «О, это вот у меня такой был, вот ты там ковыряешь, это точно катушка, посмотри, паренек, катушка». Там поднимает ружу, встает такая негритянка. «Какой я тебе паренек?» И возле нее стоят такие же, там, знаешь, белые, не белые, там интернационал везде преподносит, все дружат. Какой эти паренек! И рядом какая-то такая же страшная рожа, такой типичный кобёл. Кобёл – это по-нашему активная лесбиянка. Это которые косят под мужиков, непрерывно курят, чтобы голос был ниже, стригутся по-мужски, там, одеваются как мужики. Но на самом деле они любят женщин. И одна ему говорит: «Мы дайки на байках». Я считаю, это вообще успех перевода, хотя, может, лесбиянка переводила, для нее это очевидно. Дайк, D-Y-K-E. Дайк – это лесбиянка активная. Она же булдайк, дайки на байках – это вот лесбиянки. Понимаешь, такая свобода в Америке, они вот могут об этом сказать. Сказал дедушка Клинт и ушел. К чему был этот эпизод, я не понял. Дальше он едет по дороге и видит, впереди там машина стоит, тетка негритянка, с ней негритенок маленький, и папа негр там что-то стоит телефоном в воздухе машет. Клинт, не спит, Джон, замерзнешь, ёлы-палы. Клинт останавливается, выходит, что у вас случилось, спрашивает он тетку. Тетка говорит: вот колесо прокололи. Муж пытается в Гугле посмотреть, как. Он не знает, как что в машине устроено, пытается в Гугле посмотреть.
А что он телефон, кстати, не подкидывал?
Он стоял вот так, вверх поднял. Да, да, надо было подкидывать, конечно. Клинт говорит: ну, подождите, открывайте багажник, открыли, а там подними вот это, а еще подними вот это. Муж там мне говорит: ой, я и не знал, что там запаска лежит. А Клинт ему говорит: ну, сейчас мы попробуем решить вашу негритянскую проблему. Негры переглянулись. Так нельзя говорить. В смысле? Ну, мы черные, вы белый, помогаете нам, черным, так нельзя говорить. А-а! Конец сцены. Это к чему вообще было? Что это вообще-то? Что ты мне тут сказать пытаешься? Ну, а дальше эти два латиноса, которые…
Может, то, что его не трогают?
Не-не, я подумал, это чтобы не было возмущения в Голливуде. Баб пидоров показали раз, и негров показали два.
Все слои американского общества представлены.
Но их же не просто продемонстрировали, а, просто. Он, получается, их, можно сказать, оскорбляет, а они ему ничего не делают. Будь это, наверное, человек помоложе, он бы так просто не смог от них отвязаться. Может, это как-то создает образ того, что он может что-то делать безнаказанно?
Я не понял, зачем это, для чего? От меня лично ускользнуло, блин. Вот. Ну, дальше он с этими двумя латиносами, он на машине впереди, латиносы за ним, они заезжают в какую-то американскую рыгаловку, а у них там кругом одни рыгаловки, особенно вдоль трасс, вот натуральные рыгаловки, ну, вот как у нас, на заправку заедешь, там тебе эти френч. Док или я не знаю, как правильно называется, короче, булочка, в которой дырка, туда тебе кетчупа, горчицы запихивают, сосиску жарят, запихивают и в кульке дают. То есть это даже едой-то не назвать, не то, что там какой-то здоровой едой, еще чего-то. Садятся за стол два латиноса, а вокруг сидят сплошные белые и на латиносов вот так вот смотрят, что это что-то… Вообще непонятно, что вы здесь делаете. Я когда-то жил в Восточной Германии в составе советского оккупационного корпуса. Там, когда выходишь в немецкое поселение, жил я между Вюнсдорфом и Цоссеном. В Цоссене была снайперская школа, откуда приехал снайпер убивать нашего Васю Зайцева в Сталинграде, про что художественный фильм «Враг у ворот». Вот, вот в этот Цоссен придешь. Там зайдешь в так называемый гаштет, ну это такой, баром назвать сложно, но, наверное, бар, да. Заходишь туда, советский школьник, там разговоры туда-сюда, вот ты только туда зашел, раз, и гробовая тишина, и все на тебя смотрят. Ну и оно двоякое, то есть, во-первых, тебя русского, тебя за километр видно всегда было, раз, во-вторых, это деревня.
А в чем выражалось, что русского видно?
Не так пострижен, не так причесан, не так одет, видно сразу, блин. Там ловили еще русских баб там на железнодорожном переходе, их тоже за километр видно. Гражданка, говорит военный патруль, гражданка, подойдите сюда. Она такая: «Вас?» Что значит, что по-немецки? Они говорят: «Вас, вас». Было смешно.
Я думал, немцы удивились, что ты, советский школьник, заходит для
штаба. И это тоже.
Наливает стакан водки, выпивает и закусывает.
Ну, так прапорщики. Да. Так обычно прапорщики делали. То есть там демонстрации, как выпить стакан водки, проходили постоянно. Немцы все время в шоке были, блин. Мы как-то в городе Дрезден.
А для иностранцев это какое-то…
Они
что-то пьют… непреодолимое?
Нет, они водку… Ну, не те методы приема алкоголя. То есть они все время… так называемыми шотами 20 грамм или дубль, это 40 грамм, это очень много. Как-то раз мы в Дрездене бухали, я в 10 классе учился, и мы там бухали с немецкими пенсионерами, вот. Ну и мы-то, добежав, пока наши девочки ходили по Дрезденской галерее, мы немедленно побежали искать, где водка есть, добежали до Чипка, такой ларек. В разлив там, так сказать, мы там быстро, дубелей нам быстро, мы там вчетвером или впятером были. Немецкие пенсионеры пришли в восторг, ну и когда мы их штуки по 4 засадили, там я уж не помню, нормально, так, накидались по-быстрому, те только что в ладоши не хлопали, дети, нам смешно было, ну советские прапорщики обычно стаканами пили, там стакан нальют, засадят, ну, короче… На меня смотрели, вот просто это крайне неприятно было, блин, когда так вот все замолчали и на тебя смотрят. Но с другой стороны, это деревня, где все всех знают, а что ты сюда пришел? Тут все время одни и те же люди, непонятно, что ты. Ну и всем интересно, все сидят, смотрят, что ты делать будешь. Как? Но там относительно доброжелательно было, а американцы сидят, смотрят на латиносов, это вообще что-то. «Мы что здесь остановились?» – говорит латинос. «Здесь лучшие сэндвичи на Среднем Западе, говорит Клинт. Мама родная, то есть ты какого-то говна с хлебом поесть, при сэндвичи, понимаешь? Ты еще в этом говне разбираешься, блин, что само по себе, я не знаю, смехотворно.
Если он бедный.
Согласен. Но это же самая богатая страна в мире, а жрете вы какое-то говно. Это говно, это не еда.
Ну не все же там бедные.
Там все богатые, как известно, а жрут говно. Блин, что это так? Он им там приносит, они жрать начинают. Ну, блин, я даже не знаю, что сказать.
Так это, наверное, тоже какая-то метафора была.
Никакая не метафора. Им объясняет, они жрут, им тоже вкусно якобы, и они встают, идут к машинам, и тут появляется шериф, блин. Ну, у него на нашивке написано шериф. Что здесь надо? Вот просто озверевший, понимаешь? То есть вы вот тут двое черных, совершенно очевидно, что вы преступники, что вы негодяи, что вас уже это хватать, ломать надо, настолько он озверевший, там просто вот держась за пистолет, что здесь делаем вообще, как сюда занесло и как вы тут оказались. Ну, это я не знаю, как там с метафоричностью, но, по-моему, вполне понятно, что в определенных районах тебе лучше не появляться, если ты не того цвета, не такая у тебя кожа, волосы и вообще. Ну, тут Клинт, ой-ой-ой, пацаны со мной, вообще они вот мне ремонт делают, я за них ручаюсь, офицер. Открывает багажник, где у него там 5 сумок с кокаином лежит, и у него там какие-то бочки стоят. А вот у меня есть сладкий попкорн, возьмите, пожалуйста. Он говорит, мне запрещено брать, что бы то ни было. Не-не-не, это для вас, для ребят в околотке, берите один бачок, берите второй, тот, значит, ну, тупой мент. Там, похватав оба, значит, ну, раз братве, то мы очень ценим вашу службу, говорит Клинт, там, туда-сюда, тролливает, бля, какой... Такой бред, ёлы-палы. Ну, ушел. Сели в машину, поехали дальше. Один латинос, который старше ему, за козырек в машину засунул микрофон. И они едут сзади и все время слушают, что он там, какую музыку он слушает, как он песни поет. Зачем это понять? Невозможно вообще. Вы зачем ездите? Вот вы два черных, на которых обращают такое внимание, вы привлекаете все к себе, и вы едете на машине сзади. Это зачем вообще? Любой дорожный патруль, который мимо проедет, и тебя сразу увидит.
А как латиносам вообще тогда ездить на машине?
Не знаю. Вот я ночью выезжаю с работы 12 часов ночи. Доезжаю, вот, да, один светофор, на втором светофоре останавливаюсь, ну, сижу, у меня там музыка орёт, все как надо, смотрю вперед, краем глаза вижу, что мимо проезжает автомобиль. Проехал, остановился и сдает назад. Поворачиваю рыло, милицейский автомобиль, там сидят два офицера полиции, смотрят на меня, улыбаются, как крокодилы, дружно. 12 часов ночи. Темно, снег, зима. Вот они меня видят, узнают и всякое такое. Неужели ты думаешь, что они вот тебя белым днем в открытой машине не затонированы, тебя не узнают, и ты не вызовешь никакого интереса? Я думаю, как раз наоборот, тебя тут же остановят, проверят, посмотрят.
А может, у них все хорошо?
А ну, что хорошо? Если... А это не мешает. А у них у обоих, пока шериф с ними говорил, они уже оба за пистолетами полезли, а это… Как ты понимаешь, пистолет – это у них. Вряд ли зарегистрированный, за это можно тупо сесть сразу, либо они стрелять начнут. Это же Америка, там все это чрезвычайно опасно, это все нифига не шутки, у всех есть оружие, все полицейские предполагают, что каждый вооружен, и меры принимают соответствующие. Как это так, что вы тут разъезжаете, зачем вы тут? Вообще понять не важно, зачем у него в машине микрофон, это для чего вообще? Что ты там подслушаешь, как дедушка пердит едет? Он не разговаривает ни с кем по телефону, только песни поют дурацкие, и все.
Так вот им же неизвестно, разговаривает ли он по телефону. А если бы разговаривал, они бы узнали.
Если известно, то в машину надо поставить маячок, если ты уж решил за машиной следить. Вот в ней маячок стоит, и тебе в телефон рисует, где она находится, а ты бы ехал в 2 километрах сзади. При этом туда надо назначить людей, которые хотя бы с виду белые, не привлекать внимания ехать. Там вот чушь каждом вообще этом кадре и поступке. Просто чушь. Дальше он оторвался, куда-то уехал, они не знают. Он тут, он там, там метания какие-то, беготня идиотская, ну там не буду углубляться. Он время от времени, дедушка, пытается подружиться обратно со своей семьей, значит, что вот. И вроде там контакт налаживается, у него там какой-то у знакомого кабак закрыли, тоже там это обнищание, у них там кухня сгорела, денег нет, надо 25 тысяч баксов, а это какой-то кабак для ветеранов. А Клинт, он, ну, естественно, в 95 лет он там ветеран Корейской войны. Корейская война – это у них крайне серьезное мероприятие, там им вломили по самое не хочу, народу поубивали много, и война была жестокая. Товарищ, отец моего товарища завалил там не то 4, не то 5 немецких самолетов. Мой папа там военным советником служил и вообще. Корея – близкая для меня страна. Вот. Ну, Клинт, естественно, дает ему 25 тонн, чтобы он открыл этот кабак обратно. Он открывает, там танцы, пляски. У Клинта, а?
А налоговики куда смотрят?
Я ничего не понял. То есть машину он купил за наличку, это никому не интересно, оказывается, в Америке.
Костюм сотливый.
В кабак вложил 25 тысяч долларов. Где ты их взял? Кто за этим смотрит?
Ну, к 90-х годам чисто теоретически можно было бы накопить.
Ну, может, они бы у тебя на счету были, как ты понимаешь. Они в банках лежали, в этих, в жестяных.
Ну, кто-то же хранит деньги в банках.
Возможно, не знаю. Ну, как-то вот за всем смотрят и облагают налогами. Покажи, где ты за эти деньги уплатил налоги. Не сможешь? Ну, наверное, нехорошо получится. Так я тебе скажу. Вот. А в это время, пока Гарсия стреляет из золочёного ружья, кто-то подходит к Гарсии сзади и его убивает из пистолета. Нахера понять невозможно. Теперь все будет по-другому.
А охрана где?
Это из охраны человек его и убил.
В общем, достал кто-то.
Да. Теперь все будет по-другому. Чего? Зачем завалили? Какие цели преследуют? Ну, просто показать, что они жестокие и беспощадные. Какая-то чушь вообще. После этого приезжают два других латиноса контролировать дедушку. Теперь вообще все будет по-другому. Не просто сзади будем ездить, а вообще запрещаем там останавливаться куда-то ходить. Гарсия говорил, что наоборот, если дед куда-то хочет, эти спонтанные телодвижения, это как раз говорит о том, что он ничем не занят вообще. Пускай ходит куда хочет, это вот сбивает с толку. У этих нет, надо вот, чтобы было как следует. И вот едет дедушка, а его, значит, обгоняют латиносы, и давай за нами. Он едет за ними в какой-то лес, там они останавливаются, выходят из машины, значит, так, открой багажник. Открывают багажник, там лежит труп в багажнике. Вот что бывает с теми, кто нас не слушается. Смотри, дед. Закрывают багажник и уезжают. То есть вот кокаин возить нужен дедушка белый, а трупы в багажниках возить.
Два латиноса.
Это... Да, это два латиноса, совершенно спокойно можно таскать, за каким хером, кто это вообще выдумывает, кто это снимает. Ну, там в конце написано, что это по книге какого-то идиота, который совершенно очевидно ничего не понимает ни в этой самой мафии, ни в работе полиции, ни даже в работе дедушки, блин, полная ахинея, блин. Утомительно, просто утомительно. Потом он там случайно пересекается с Купером, Куперу начинает давать советы, что главное в жизни – это семья. Ты вот, вот сейчас ты там по телефону звонил и сказал там, что ты вот не можешь приехать, а главное в жизни – это семья. Слушать всегда приятно, то есть я тоже, знаешь, в 57 лет могу молодым давать отличные советы, что в жизни главное. Если ты забудешь про то, что пока ты молодой и у тебя денег нет, и задача в жизни номер один – это зарабатывать деньги, и нельзя порваться между зарабатыванием денег и семьей, просто физически нельзя порваться, либо это, либо то, либо ты что-то делаешь в ущерб этому, либо в ущерб этому, баланс невозможен категорически. А если тебе выдается редчайшая в жизни возможность заработать много денег, ты вообще все нахер пошлешь сразу, без разговоров, блин, и будешь зарабатывать деньги, потому что момент закончится, не дай бог, а ты… А для тебя в это время главное было семья. Ты гулял со своим сыном и играл со своей дочерью, в результате ты не смог заработать им на обучение, и вот теперь вы в жопе со своим сыном, дочерью. Что за чушь вообще? При чем тут главное это, главное это. А может, у тебя в жизни какие-то цели есть, кроме этого? Как? Сегодня не личное главное, а сводки рабочего дня. Так пели в песне. Мой адрес не дом и не улица, мой адрес – Советский Союз. Как это вообще можно? А если ты мент? Я вообще не знаю, при чем тут семья? Либо у тебя жена вменяемая стоит за спиной и подает патроны, либо с ней не надо жить, просто считать это невозможно. Ненормированный рабочий день, там полное вообще отсутствие здоровья, главное – семья. Мы до 6 работаем, раз, а дальше семья. Как это ты собираешься так работать? Вообще непонятно. То есть советы исполнены такой идиотией, блин, что я просто вот теряюсь. А это ключевая тема в фильме, что самое главное – это семья.
Так вот, вот он может и наиграть такого недобившегося ничего простолюдина, который вот так способен раздавать такие наивные советы?
Ну, дурак, что я могу сказать. Дурак раздает дурацкие советы. То есть это… Безусловно, я не про то, что семья нахер не нужна, она нужна, но жизнь всегда складывается так, что приходится что-то выбирать, вот что-то выбирать, и невозможно взять и установить какой-то баланс. У кого-то, возможно, получается, лично у меня не получалось никогда вообще, и сейчас не получается, вон, сколько у нас, 22 часа 21 минута, сегодня день рождения у моего сына. И моя жена это не одобрит, что я вот тут сижу и ролики записываю, а я сижу их и записываю.
Так, вот. Все, прекращаем съемку.
И советы исключительно идиотские, исключительно идиотские. Просто вот, блин, руками развести. Что важнее, вот ты там 200 килограммов кокаина задержишь или погуляешь со своей дочуркой? На мой взгляд, 200 килограмм кокаина гораздо важнее. Ты людей спасаешь. Гораздо большее количество.
Ты везёшь им радость.
Смех и радость.
Потому что это горизонт грустный.
Да, смех и радость мы приносим людям, блин. То есть, ну какая-то, ну чушь вообще. Я просто теряюсь, блин, глупость. Это, так сказать, какие-то прописные истины, завернутые вот в какую-то говнообложку. А тем временем у Клинта начинает помирать мамаша. То есть его жена, извините, блин, тоже там пожилая женщина, начинает помирать. Вот. А ему, значит, уже в этот раз в кузов ему грузят там 253 килограмма, то есть тупо четверть тонны. Это очень много. То есть, опять-таки, вот лично мне непонятно. Ну, да, такое ситуативное может быть, что вот конкретно ему, конкретно в этот раз положили столько. Ну, то есть этих курьеров должно быть много. И все должны возить понемножку, повторюсь. Это очень опасно складывать, так сказать, все яйца в одну корзину. Очень опасно. Нахлобучат, получится вообще туши свет. А в результате всех ответственных убьют. Да, там наказаний, кроме смерти, нет. Просто убьют. И все это понимают, естественно, кто принимает в этом участие. Но там бандиты все такие дурачки. Дедушка, привет, ну как ты там, нормально все, да, зашибись, ну на тебе еще 200 килограмм вези. Ты вообще не человек, даже не тля, ёлы-палы, вот бросили, пошел нахер отсюда вообще.
Может, у них какое-то уважение к старшим?
Какое уважение? Ты их лица видишь, какое там может быть уважение? Ты, сука, меня продашь на первом же углу, ёлы, тебя уже сейчас лучше всего убить, блин.
Вот для этого
терпим-то тут только вот из-за того, что старший приказал, да. А тут прям понятно только, что там нет, в дёсны не целуются, блин, ну чушь собачья, блин. Ну и, короче, у него начинает помирать жена. То есть жену сначала в больницу, потом выписали, он домой приезжает, она там лежит, у нее эти кислородные трубки уже там, она там хрипит туда-сюда, он, а ведь я ж тебя люблю, говорит он, понимаешь, в 95 лет это особенно важно осознать, после там вместе прожили 10, то есть если дочке 40, то там все это было настолько давно, что я даже и считать не буду, да, я тебя люблю. «А, вот хорошо-то нам как было там», говорит жена и заворачивает ласты. Клинт вздохнул, достал телефон, ему все время смартфоны дают, в которых он смски писать не может. 56 пропущенных звонков и 93 непрочитанных смски. А в багажнике 250 кило кокаина. Он заехал к жене, потому что ему надо было, посмотрев на труп, там еще что-то. Ну, то есть, если по уму, ну, чем должны были заняться мексиканцы? Сразу. Первое. Вот он ты, вот они твои родственники, вот они твои связи. И угрозы, посмотри, кто в багажнике лежит, причем тут это? Вот твоя жена, вот ее адрес, вот твоя дочь, вот твоя внучка. Кому первому голову отпилить? Это ключевой вопрос. Дедушка, ты как, нормально себя чувствуешь, нет? Кому головы пилить будем? Ты будешь рядом стоять, когда мы бензопилой пилить начнем. Ну, не надо никакие трупы показывать, можно словами человеку объяснить очень хорошо. Нет, никто даже не поинтересовался, есть ли у него родные, где они живут, еще чего-то там. Он, короче, сидит у жены, а мексиканцы мечутся, там жопы в мыле, значит, они не знают, где он вообще, блин, все пропало, а Брэдли Купер уже там через филиппинского стукача, вот у них там 253 кило, это 12 миллионов долларов. Я вот честно, у меня, помню, был один товарищ, он четверых убил за 400 баксов, и все у него забрали 12 миллионов. Я не знаю, сколько там народу вырезать можно за 12 миллионов баксов, даже не представляю, что это за деньги и что, кого за них могут убить. Это просто там геноцид уже будет, блин. В машине нет этого, как его, GPS-трекера. Никто не знает, куда уехала машина с 12 миллионами долларов. Это что вообще такое? Он не отвечает на телефоны. Ну, предположим, дедушку хватанул инфаркт в дороге. Что вы будете делать? Ну, вот просто плохо стало и умер. Он старенький уже совсем. Что вы будете делать, если вас рядом нет? Никто не знает, где он. Никто не знает, куда уехали 12 миллионов баксов. Ну, блин, ну это даже не идиотия, понимаешь, это…
Завершение какая-то девочка какая-то.
Да, да. То есть вот какое-то идиотство вот в каждом кадре, в каждом поступке, в каждом слове, какая-то бредятина настолько чудовищная, что я вот даже не знаю, что сказать. Клинт садится в машину, жену хоронят, он ее еще закопал там, садится в машину и едет, значит, он в костюме на похоронах, там галстук, пиджак, рубаха, штаны и едет.
То есть он несколько дней, что ли, отсутствовал?
Да, дней. Его никто не может найти. Четверть тонны кокаина в
багаже. И он не перезвонил?
Нет, он даже не включал телефон, у него жена умирала, он смотрел.
А он понимает, когда смотрит на этот смартфон, что он это пропущенный его, вызов?
Да, я же тебе говорю, что там 56
непринятых звонков. Может, он старенький и не понимает, что это значит?
Понимает. Да. Ну, там же написано, непринятые звонки, непрочитанные смски. Ой, господи. И вот он, значит, садится в машину, ну надо же кокаин доставить, и он же за бабки его возит, там ответственный человек, он мчится по дороге опять, значит. А в это время два этих бандоса мексиканских, блядь, все пропало. Они тоже мчатся опять на машине. Куда, зачем, непонятно. Две дороги. Вон он, кричит один латинос другому. Это, ты знаешь, даже как у греков там бог из машины или там рояль в кустах, ну это вообще за гранью. На трассе увидеть там идиотский черный пикап там. Ну, короче, латиносы разворачиваются, мчатся за ним. Тот заезжает в какую-то рыгаловку, идет в туалет пописать, выходит оттуда, и тут его ловят два мексиканца. Ах ты, старая ты, падла! Говорят мексиканцы.
Значит, хотя... мексиканского.
Да, я, конечно, не знаю, там, по-моему, уже каждый там по двух руках с валидолом должен стоять и жрать с пола просто. И разбивают ему рожу, значит, они его бьют, разбивают ему рожу, по всей видимости, как это в Америках принято, стукнули пистолетом по башке, у него, короче, кровь там по всей роже течет струями. Вези дальше. И дедушка, да, так не заметить, да, и дедушка, шерсть дыбом, вся харя в крови, значит, рулит дальше, а там уже, значит, Брэдли Купер, у него вертолеты там летают, у него там полиция это, отсекает дорогу, там машины, тут машины, там стоять, выходи, там пять ко мне спиной на голос, там туда-сюда траливали.
Микрофон у него был?
Нет.
А необычный мегафон?
Ну, конечно, да, да. Да, они там в кино-то тебе наснимают, что хочешь, как в этом, блин. Ужас, блин. Это вы? Говорит Брэдли Купер. Ну, помни, семья – это главное, говорит ему Клинт. Не забывай, блин. И вот Клинт уже в суде. У него адвокатша сидит, значит, там здесь семья за спиной, там Брэдли Купер с братвой, там полицейские эти сидят, смотрят, ну и судья, значит, там подсудимый, вы там это, ну там адвокатша сначала, значит, вот он там старенький туда-сюда, я обращаю внимание, что это старенькая тварь, как только увидел, что он возит наркотики, если это приличный человек, а он там позиционируется, по всей видимости, как добропорядочный американец, он там за Америку весь такой. Да, как только, если ты приличный человек, ну а зачем ты возишь? Откажись, сдрисни сразу, спрячься, они тебя не найдут, они не могут тебя найти, если ты куда-то уедешь, ну ты не такая важная фигура, ничего не говори никому, сдрисни и не показывайся больше, ну все, на этом кончится, собственно говоря. Нет, он знает, что он возит, он понимает, что ему платят деньги за перевозку отравы, с помощью которой он убивает людей, этот дедушка сраный, то есть тварь, подонок и скотина, в общем-то, наркобарыга тот же самый, только на каких-то там задних ролях, но нет, он хороший, у него дом, у него семья, понимаешь, такое его решение. Что вообще такое? Ну и адвокатесса там, типа, вот дедушка старенький, там трали-вали. Ну и судья там, конечно, негритянка, конечно, женщина, как ты понимаешь, там все такое.
Наверное, лесбиянка.
Подсудимый, считаете ли вы себя виновным? Тут встает дедушка Клинт и говорит: да, я признаю себя виновным. А-а-а, весь зал, значит, судья там бам молотком. В железа его, и уже, значит, ему там наручники пошел, блин. А-а-а! Ну, такое у него решение, понимаешь, вот так, дедушка. Следующий кадр. Тюрьма. Клинт Иствуд в робе, значит, в тюремной, шапка у него, и он, значит, там сажает цветы, вернулся, так сказать, к любимому бизнесу, дрон отлетает, план сверху, и он идет там вот с корзиночкой, с цветами, он, понимаешь, вот на зоне он уже там занят любимым делом.
Так вообще на зоне авторитеты, по-моему.
Я, конечно, не знаю, но вот если ты братву выставил на 12 миллионов долларов, тебя на пересылке еще задушат, блин, просто без разговоров, нифига себе, что это такое, в тюрьме ты вообще там до обеда не доживешь. Ты что сделал-то, ёлы-палы, ты вообще понимаешь, на какие деньги люди попали? Конец фильма. Вот такое счастье. Я, ты знаешь, такой бредятины, я даже вспомнить не могу. Ну, кроме «Черной пантеры», конечно. Даже вспомнить не могу, вот когда такой накал бреда был. Ну, дедушка, по-моему, просто рехнулся. То есть уже говно от повидла не отличает и продолжает, так сказать, бомбить. Глупость такая, понимаешь, вот ты американец, ты в возрасте. Старые-то фильмы у него вот. Как надо, все понятно. Достаточно посмотреть «Аутло» Джози Уэйлс, отличное кино, где у него убили жену и сына, а он там в дебрях гражданской войны там пытался хоть как-то быт себе наладить. Очень хорошее кино, очень жизненное, очень во всех аспектах. Особенно там замечательный момент, когда он там стоит в кабаке в тени, а там раз и заходят два баунти-хантера, которые его ищут. Раз его увидели, и он на них смотрит, можно обойтись без этого. Они такие постояли и назад сразу поняли, что он их убьет, и назад пошли, вышли на улицу, один все-таки я должен сказать, раз туда, он бах, как собаку. Ну, вот. Вот это гораздо жизненнее и правильнее. Что ты тут сказать-то пытаешься? Что вот это вот важнее всего на свете, никто не спорит, что личные отношения, там, жена и дети – это главное, что в жизни есть, но невозможно жить так, как тебе хочется. Что ты тут за советы даешь? Идиотские вообще. Сам ведешь себя как последняя скотина, А что вы зрителю-то пытаетесь сказать, что возить наркотики – это нормально? Ну, если ты деньги тратишь на то, чтобы вот там ферму свою восстановить или там заведение для ветеранов, там внучке свадьбу там это организовать, проставиться где-то для братвы – это нормально, да? Участвовать в наркоторговле. Ну, мягко говоря, как-то странно. То есть все вообще, все моральные ориентиры размыты нахер. Делать можно что угодно. А, тут лесбиянки какие-то на мотоциклах, прикольно. Они тоже люди. Мы в курсе, что они тоже люди. Но я как-то никому не хожу, не рассказываю о своих сексуальных предпочтениях и особенностях своей половой жизни. И считаю, что никто не должен про это рассказывать. Это не темы для обсуждения вслух. Ну, если, конечно, мы не на передаче у Андрея Малахова. Вот. Зачем это? Что хотели сказать-то? Что это нормально? Он признал свою вину, как только подправил благосостояние всей семьи и братвы. Ну, хер с ним, сажайте меня. Что за бред вообще?
Но есть разница.
В чем?
Вот вы говорите, что не распространяйтесь насчет. Ну, не возникает у вас потребности распространяться насчет вашей там личной жизни, сексуальной и прочего.
Да.
Но есть люди, допустим, у которых такая потребность есть. И если вы захотите, например, сказать о своей, вот об этом перечисленном личном, у вас никаких проблем не возникнет в нашем обществе. А если такое возникнет у гомосексуалиста потребность, он встретит неприятие. И понимаете, это как бы даже... Не, вот вы не говорите, и гомосексуалист, допустим, тоже никому не рассказывает, но вот это вот потенциальное неприятие обществом, оно, возможно,
это не
дискомфорт
значит,
вызывает.
Это не значит. Это не значит, что про это надо орать на каждом углу. То есть это личное дело каждого, какие у него там сексуальные наклонности. Лично меня это не интересует, пока ко мне не начинают лезть со всякими там этими объяснениями, как мне надо думать и как мне надо жить. Вот я не знаю, часто ли мы здесь вспоминаем гомосексуалистов. Они нас вообще не касаются никаким боком и ничего и никак. Если я смотрю, да, если так анекдоты не только про них есть, про нас тоже есть. Я вот не прихожу в неистовство от анекдотов про милиционеров, евреев, русских. Не русских, преступников, там, анекдоты, анекдоты.
Ну, ведь вы же понимаете, что кто-то и негодует по
этому поводу? Конечно, понимаю, а как же, да. Конечно, понимаю, но от этого не надо негодовать. Занимайся своими делами вот там. Знаешь, вот в англосаксонской культуре очень сильно развит так называемый small talk, то есть это такие маленькие разговоры. Как дела? Отлично. Не буду скрывать. Охеренно у меня дела. Такой у нас ответ обычно. А вот погода, да, а вчера футбол был, а позавчера Тайсон кого-то отметелил. Все что угодно. А как машина? Что там, поменял колодки, еще чего-то, сколько заплатил, сам, не сам, там трали-вали, блин, вот. А про политику, например, говорить нельзя вообще. Вот вообще нельзя категорически говорить про политику. Нельзя говорить про аборты, например. Нельзя говорить
вообще
про...
или
вообще категорически. Это любимый вопрос у американских политиков. Ты за аборты или против? На этом у тебя карьера президента закончится сразу, чтобы ты не озвучил. Вот. Нельзя говорить про религию. Ни про что говорить нельзя, там это столетиями отточено, потому что как только мы с тобой коснемся каких-то серьезных тем, придется друг друга бить рожи, душить, резать и убивать. Поэтому нельзя таких предметов касаться. Ну а если ты мне начинаешь рассказывать публично о каких-то прелестях анального секса, это что вообще такое? Это зачем? Я про такое не рассказываю. Мне это, во-первых, не интересно. Я про такое, что там у вас, какое мне дело до того, с кем ты там живешь, как, с мужиком, не с мужиком, блин. Ну, нет мне никакого дела до этого вообще.
Ну, вы, например,
можете… Ну, вот у нас есть, например, заведение для гомосексуалистов в городе Санкт-Петербург, возможно, ты знаешь. Такое на улице, возле улицы Думской там, называется Central Station. Я не знаю, как это правильно называется.
Дом 21.
Да. Вот там представление устраивают, люди разные сидят абсолютно, смешно, весело, прикольно, выступающие, отличные, как наш любимец. Толя, кусай локти, я без тебя расцвела. Прикольно. Обращаю внимание, что там никто не занят никакой пропагандой, люди собрались по интересам. У нас вот заведение, здесь мы сидим и прекрасно себя чувствуем. Вот мы не скачем по улице тут в этих, в юбках из боа, с голыми жопами там в стрингах, не скачем, и все нормально себя чувствуем. Ну, это Питер, наверное, у нас вообще все холодные и спокойные. А вот это безумие какое-то, демонстрация, я считаю, что это ни к чему вообще, и не только я так считаю. И если тебе хочется выпячивать и оттопыривать подобные вещи, ну, неудивительно, что общество этого не одобряет. Общество не обязано соответствовать твоим индивидуальным чаяниям, как раз наоборот, в обществе есть некие, так сказать, тренды, которым должен соответствовать ты, и если не хочешь проблем в своей жизни. Хочешь это поменять? Ну, опять-таки, не надо скакать с голой задницей на улице, можно как-то по-другому. Вот, например, там у тебя масса знакомых разнообразных, вот у меня есть достаточное количество знакомых гомосексуалистов. Что-то они мне, вот никто из них не рассказывает, а как это здорово, интересно, Дима, ты еще не пробовал, я что-то такого не слышал вообще.
Ну, речь же не сколько о самом разговоре, сколько о возможности подобного разговора. Это же тоже важно.
Всякие свои вещи они обсуждают совершенно спокойно, не вызывая ни у кого никакого неприятия там и еще. Ну, все друг друга подкалывают, так и в гетеросексуальных компаниях все друг друга подкалывают, мужики, блин. Ваше личное дело, занимайтесь чем хотите. Уголовную статью убрали из кодекса, убрали, все, живите как хотите. Меня не берут на работу, потому что я гомосексуалист, ну да, бывает такое, безусловно, бывает. Точно так же, как не берут на работу, потому что женщина. Из этого я тебе как кадровик некоторым образом могу сказать, вот женщина пришла устраиваться на работу, рассказывая о равных правах. Равные ли права? Равные, безусловно. Но ты придешь, устроишься. Сколько тебе лет? 20. Замужем? Нет. Ну, значит, ты где-то в течение 2-3 лет выйдешь замуж. Залетишь и еще через год родишь ребенка. И уйдешь в кредит, то есть в декрет, года на 3. Отчислиться будешь. А деньги тебе платить надо. А компенсировать мне это никто не будет. А на твое место взять никого нельзя. А значит, твои обязанности должен исполнять кто-то другой. И дальше ты мне можешь все, что хочешь, про равенство рассказывать, а я про деньги думаю. У тебя равенство, а у меня деньги, поэтому я тебя на работу не возьму. Все. Не замужем, детей нет, дверь вон там, до свидания. Другой вариант. Замужем, дети есть, трое. Ну, значит, как эпидемия гриппа, они у тебя все заболеют, и ты месяц просидишь дома. Болеть они будут по очереди, это, как правило, как бывает. Ну, отлично, работать ты не будешь, а деньги получать будешь. Это хорошо или плохо? Ну, для государства великолепно. Женщина, она тоже человек, она тоже работает, она тоже должна получать деньги. И, как это они говорят, одинаково с мужиком, что, на мой взгляд, странно. В некоторых вещах, конечно, одинаково, а в других вещах, если у тебя меньше стаж, ну, например, ты не работала, а сидела в отпуске по уходу за детьми, а денег должна получать столько же. Почему? А я в это время работал. У меня стаж больше, и денег я должен получать больше. Нет?
Квалификация выше.
Давайте, да, это. Если про справедливость, вот, вот так справедливость. Так и тут, и так во всем. Ну, что-то мы ушли от кино. Кино никакое, никакущее просто. Настолько тупое говно во всех аспектах. То есть автор вообще ни хера не понимает. Повторюсь, ни в работе полиции, ни в организованной преступности, ни в торговле наркотиками, ни в быту пенсионера 95-летнего. Вообще ничего. Каждое действие, каждый этот сюжетный ход – вакханалия идиотии от начала до конца. Чушь такая, что только руками развести. И этот человек заснял, повторюсь, непрощенного, таинственную реку «Мистик Ривер». «Малышку на миллион», «Гран-Торино», это эту, как ее, подмену, где у Анджелины Джоли там ребенка забрали. Это Великолепные фильмы. Просто смотреть и пересматривать, смотреть и пересматривать. Настолько они хороши, настолько глубоки, что «Малышка на миллион», что «Гран-Торино». И вдруг какое-то вот натурально говно на лопате. Ну, наверное, надо все-таки остановиться, дедушки. Я уже за него переживаю. Мы ему безумно благодарны за замечательные фильмы, в которых он снимался раньше и которые сам там поставил, где там какие роли играл. Но вот это вообще за гранью добра и зла. В кино ни ногой не смотреть «Наркокурьера» категорически. Собственно, вот.
Вот это кино! И на экране наш любимый герой!
Он самый лучший парень на свете!
Всё, шабаш.
Блять, какая чушь, ну какая-то соплячка писала, блядь. Пиздец, блядь.